Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программы «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о Михаиле Никифоровиче Каткове и его деле в русской литературе.
200 лет со дня рождения Михаила Никифоровича Каткова отмечаем мы в этом году. Представить себе историю русской культуры XIX века без этого человека невозможно. Если бы не его издательская деятельность, если бы не его журнал «Русский вестник», мы, наверное, не знали бы Достоевского и Толстого такими, какими знаем их сейчас. Михаил Катков – пример того, как один человек может изменить лицо эпохи, скромно пребывая в тени своих великих современников, чьим творением он дал дорогу в жизнь. Кем был издатель «Русского вестника» и «Московских ведомостей»? Как изменилась за годы активной деятельности Каткова русская литература, которая искала нравственный идеал личности, то приближаясь, то удаляясь от света Евангелия и проповеди Христовой? Почему Константин Леонтьев призывал поставить памятник Каткову рядом с Пушкиным на Страстном бульваре? Правы ли говорящие о том, что подлинной русской философией всегда была русская классическая литература, которую Томас Манн назвал «святой»? Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы РГГУ Дмитрий Петрович Бак. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый
день. Спасибо большое, что вы нашли время выбраться в вашем таком непростом графике, потому что ведь сплошные юбилеи писательские. Да? Вот сейчас 200 лет Михаилу Никифоровичу Каткову.
Столько других дат, это верно.
Но это очень тоже приятно, что вы отмечаете, потому что вот у меня было такое ощущение, что эту фигуру все забыли. Вот 200 лет Достоевского, да, президент издает указ, и в 21-м году это будет грандиозное событие в России. Конечно, каждый год мы вспоминаем годовщину Пушкина и годовщину рождения, годовщину смерти. Даже Герцен, вот не так давно прошло 200-летие Александра Ивановича Герцена.
Ну, не так недавно, в 12-м году.
Тут легко запомнить.
Относительно это недавно, да.
Да, и тоже были масштабные конференции, сборники издавались. А вот Катков фигура, ну, такая как бы техническая. То есть все помнят, что это консерватор, что это издатель «Русского вестника», что это редактор «Московских ведомостей». Но вот его личное значение, его личный масштаб в истории русской культуры, он не до конца ясен. А ведь Константин Леонтьев предлагал ему памятник на Страстном бульваре поставить, может быть, не рядом с Пушкиным, но тоже на Страстном бульваре. Почему?
Вы знаете, я соглашусь с вами о том, что в том, что Михаил Никифорович Катков – это такая стержневая, столбовая фигура русской литературы. Ну, а почему он на периферии, в общем, тоже можно легко объяснить, потому что в советское время он был почти за кадром, консерватор, реакционер и так далее, и так далее. А сейчас, ну, по другим причинам он тоже за кадром, потому что острота нынешней полемики предполагает, ну, как бы забвение некоторых таких фигур. Если о Герцене или о Чернышевском мне приходится говорить в тоне, ну, такой реабилитации, потому что они очень важные фигуры, да, безоценочно к их убеждениям, но они важнейшие фигуры, и без Герцена и Чернышевского, как бы развенчанных, ну, вот, ничего не поймёшь в XIX веке, то о Каткове даже зацепиться не за что, потому что он не развенчан и не канонизирован, просто его как будто бы нет. А это, конечно же, совершенно неправильно.
И ведь так же, как и Герцен, и Чернышевский, Катков – это не просто писатель, это не просто журналист, но это еще и философ. И поэтому повод поговорить о нем в программе «Философские ночи» есть. Это человек, который был членом кружка Станкевича, вместе с Белинским, с Боткиным, и с Бакуниным. Ну, известна его история, да, с ссоры с Бакуниным, чуть ли не дошедшей до дуэли.
Да-да. Ну, кружок Станкевича, конечно, с некоторой натяжкой может быть назван философским, хотя и отрицать этот факт нельзя. Я этим занимался довольно долго, но я просто напомню на всякий случай, что это 30-е годы, 1830-е годы. Это такое время расцвета Московского университета. Еще очень важная вещь – это время, когда сомкнулась литература, литературная критика и университетская кафедра. Так бывает далеко не всегда. Ну вот, скажем, там во времена Серебряного века этого нет совсем. Есть целый ряд таких ярких публицистов – Гершензон, Хинвальд, ну и целый ряд других. А вот университетские кафедры занимают люди, ну, в общем, как будто бы от литературы отдаленные. А 30-е годы – это синтез всего. Почему я, ну, позволил себе усомниться в том, что это философская школа? Потому что русские люди – особые люди. Они ведь философию, по крайней мере, в это время воспринимают совершенно не так, как Германия. Это гегельянцы, это поклонники Гегеля и его учеников, в особенности Вердера, у которого учились Станкевич, Тургенев, Бакунин уже в конце 30-х после смерти Гегеля. Но для немецких студентов философия – это учебный предмет, ну, как бы мы сказали, дисциплина, курсы, ну, плюс небольшое поклонение профессору. А юноши кружка Станкевича пытались прямо жить в соответствии.
Это откровение, да.
Да, это у них, ну, рецепты жизни. Герцен над ними подтрунивает, кстати. Герцен ориентируется на Францию и на политику. Угу. А вот эти молодые люди ориентируются на Германию и на философию. Он говорит так, что если они встречают на улице мужика, то тут же начинают думать о том, что они встретились с элементом народным. А в Сокольниках, если они слушают Соловьев, то элемент природы их окружает. То есть это гегельянское стремление... Любое явление, любой бытовой факт, любой единичный факт обобщать и доводить до степени абстракции. Катков в это время, конечно, совсем не тот Катков, каким мы его будем знать. Хотя, впрочем, опять же, могу опереться на свой опыт изучения этого времени и этой группы людей. Там еще все не совсем те, кем мы их привыкли воспринимать.
Ну и Бакунин не основатель.
Бакунин никакой не анархист, да, разумеется, а он гегельянец. И, кстати, он сделал гегельянцем временным Белинского, который потом им перестал быть. Это знаменитый период примирения с действительностью, да. Белинского. А Бакунин-то вообще, если мне не изменяет память, автор вот этой редакции знаменитой фразы Гегеля, что действительно, то и разумно. Или все разумное действительно, все действительно разумно. А у Гегеля-то, если я про опять же, правильно помню, иначе у Гегеля «was ist, ist vernünftig», то есть «что есть, то и разумно». То есть это время такого толкования текстов Гегеля. Костя Аксаков, Константин Сергеевич, еще не основатель славянофильства в это время, а совсем другой человек. Тургенев еще не совсем тот. Тургенев, западник.
Ну, наверное, которому... это и интересно, такой первичный бульон, там когда они не... в Примухино собираются, в усадьбе, влюбляются.
Ухаживаются
там
за девушками.
Три сестры бакунинские. Четыре сестры.
Четыре. Вот. Варенька, Любочка, Сашенька и Танечка. Танечку любит Тургенев, Сашеньку любит Белинский. Варенька по наущению Мишеля уходит от мужа, и у нее на руках умирает Станкевич, который любит Любочку и не то чтобы обманывает ее, но бросает, будучи помолвленным. Это особый любовный быт, соединенный с философией, так тоже редко бывало. Там каждый...
Причем философии женщин пронизывает, они тоже увлекаются,
да, конечно,
философией. Варвара
сестры...
там пишет над гробом мужа, там философский текст на немецком языке.
Четыре сестры, и еще есть две сестры Бейер, соседи, Наталья и Александра, и все они рассуждают о том, с кем кому быть. Это абсолютно лишенное эротики общения, это этика теоретизирования по поводу того, кто кому подходит, а главный принцип этого сходства – умение анализировать и обобщать. И поэтому молодой человек всегда рассуждает о женщине или о девушке в четырех частях. Первый пункт – я люблю девушку. Второй пункт – абсолютно ли моя любовь? Подобна ли она древнему Эросу? Движет ли она светило? Третье – раз я задумываюсь, значит, нет. На раз рефлексия, значит, я слаб. А четвертый пункт – прощай, девушка. «я недостоин тебя».
Но ведь Катков был не женат долгое время, да?
Да.
В этих таких безэросном эросе не участвовал?
Нет, нет. Он, там задействованы прежде всего сам Мишель, Бакунин, Тургенев, как я уже говорил, Белинский, Станкевич. Вот четыре претендента на сердца сестриц, плюс Дьяков. Кажется, так ударение муж Варвары, от которого, которого она бросает. Вот. И все еще не совсем те... Западников нет еще. Еще нету философического письма Чаадаева, как мы помним, которое опубликовано в октябре 1936 года в журнале «Телескоп» Николая Ивановича Надеждина.
Профессора, кстати, Московского университета.
И учителя критика, Каткова. Да? И одновременно критика. Да, вот да, это как раз то, о чем я говорю. И Шевырев, и Надеждин, и Погодин. Это все одновременно и университетские профессора, которые занимают кафедру, и критики. А ну, Погодин не только критик, но и автор трехтомника повестей. Он литератор в это время прямой, хотя и владелец древнехранилища. В общем, это такой московский синтез очередной, да, это уже не Любомудрые, да, которые издавали «Московский вестник» чуть-чуть раньше, в конце 20-х годов, и это еще не поздние германофилы вроде Аполлона Григорьева начала 40-х годов, а это вот гегельянцы середины 30-х.
А почему вот такая вера в немцев, да, что вот у них можно найти подлинную философию, подлинную истину? Потому что русская философия не сложилась еще к этому времени.
Вы знаете, ну, здесь можно разные гипотезы выдвигать. Конечно, ну, никакой определенный ответ невозможен, но тем не менее мы знаем, что в России философия полагалась по ведомству духовных академий и семинарий.
Ведь не было философского факультета в Московском университете. Нет. Он был изначально, но во время Каткова он учился на историко-филологическом.
Не только, кажется, словесным он назывался в это время, но могу ошибаться. Мне кажется, словесное отделение, но это не так важно, все менялось. Не только не было философского отделения или факультета, но даже философия не преподавалась в некоторые периоды. Да, потому что, ну, по разным причинам, например, она воспринималась как нечто опасное, да, очень часто неоднозначное, особенно тогда, когда она отвлечена от теологии, от богословия, и в этом была доля правды через 40 лет, когда уже совсем другие философы заняли умы, Фохт, Мальшот, Фейербах, тогда она стала основой для появления разночинцев, нигилистов и так далее. Вот философии не было в университетах, и поэтому неоткуда было появиться русским философским школам, которые, конечно, ну, в Германии при университетах возникают. Мы знаем, что и Фихте, и Шеллинг, и Гегель, и Кант, все это профессора университетов, прежде всего, да,
но
Кант.
Но все-таки они узнавали и от русских профессоров о философии, тот же Михаил Григорьевич Павлов,
да,
у которого Катков жил даже, по-моему, был его квартирантом.
Был такой момент.
Тот же Надеждин, это эстетик, это философ, человек, который очень хорошо знал Шеллинга.
Но нельзя забывать, что именно преподавал Михаил Григорьевич, тоже замечательная история, но известно, что он спрашивал, он преподавал агрикультуру. И все прочее, что с этим связано, не только сельское хозяйство, но и натуральную историю, географию или ее эквиваленты в том понимании того времени. Но Михаил Григорьевич по одному из преданий студентов спрашивал, входящих в аудиторию: «Вы хотите познать природу? А что такое природа? А что такое познать?» То есть философия была не на территории философии.
То есть это профессор, ну, биологии, условно говоря, или прикладных каких-то биологических наук.
Как и Надеждин, тоже эстетика, но все-таки это не философия. То есть эти юноши привозили философию из Германии, потому что, мы знаем, Киреевские, очень многие люди учились философии в Германии, а Тютчев там просто в Мюнхене жил.
Да и наш герой Катков поехал слушать лекции Шеллинга в 41-м году по философии откровения.
Да,
привез
оттуда
тетрадку с подробнейшей, доскональнейшей записью этих курсов.
Ну, то есть это такая была тайна знания своего рода, потому что потому что эти книги еще, во-первых, не были переведены.
Их просто не было?
Их не было,
Шеллинг не изложил в книгах это свое учение?
Многого и не было, да. Но мы знаем эту гелертерскую немецкую школу. И... Я неоднократно в Марбахе, в немецком литературном архиве, держал в руках и наблюдал тетради Хайдеггера. Там не все, его курсы лекций. Там не все издано. Это просто вот такая школа подготовки к лекциям, которая становится философией.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля, профессор Дмитрий Петрович Бак. И мы вспоминаем о Михаиле Никифоровиче Каткове, которому исполняется 200 лет в этом году, и о его эпохе, о его времени. А время Каткова, оно было очень разное. Это было и время Николая I, да, реакции, так называемой, после восстания декабристов, и время реформ Александра II, да, и время еще как бы новой реакции Александра III, да, которая, может быть, в наибольшей степени подходила характеру и духу позднего Каткова. Но вот мы пока говорили в первой части о начальном Каткове, о его университетской поре. А вот как вы думаете, не повлияло ли на то, что он уходит из университета, это знаменитое решение министра народного просвещения Платона Ширинского-Шихматова о том, что философию надо убрать из университетов. Да, да. Вред, как, очевиден,
вред очевиден, а польза сомнительна.
Польза недоказана. Да? Да, да, ведь он шел на кафедру философскую, да? Он написал докторскую диссертацию о досократиках. И это была первая в истории русской философии книга о истории древнегреческой досократической философии. И вдруг вот такой, как сейчас говорят, облом.
Да? Не только первое, оно и вообще редкое. Угу. Да, я...
У вас музей, она есть, по-моему. Я на выставке есть, видел.
Есть. Угу. Да, мы с вами
была вместе. Чудесная выставка в феврале, открыта...
Ну, собственно, к одной из возможных дат рождения, да.
Там одной из возможных,
да. Да-да-да, есть споры относительно даты, но выставка была, и мы ее с удовольствием открыли, была дискуссия, был...
Она продолжается сейчас
семинар.
Еще?
Или нет, уже нет, она уже... Ну, у нас выставки, поскольку выставочный зал небольшой, то они, в общем, работают от месяца до трех.
Вообще переиздать бы эту книжку Каткова, просто как памятник
вы
истории,
знаете,
русской философии.
Вообще, я думаю, что это можно переиздать и нужно, потому что это такая захватывающая тема. Я помню книгу Александра Лебедева «Учение досократиков в бытии».
Ну да, он подготовил фрагменты раннегреческих философов.
Да, которые...
И, конечно, наука ушла далеко с тех пор, это понятно.
Но я говорю даже не о науке, а о том, насколько это притягательная материя, когда еще философия не знает сама себя, когда, боже мой, что там... Чего там
и
только нет.
Это ведь такой Ветхий Завет.
Это Ветхий философии. Завет для философии, да.
Туда
это...
постоянно хочется уйти и посмотреть, да. А вот какие были упущенные возможности мысли. Куда она могла пойти еще?
Это еще не сложившаяся философская школа, которая передавалась, не случайно до Сократики, да? Начиная с Сократа, уже, в общем, все более или менее понятно. Нужно ходить с учителем вдоль по роще и внимать учению. Там все, как мы помним, настолько сложно. Но если возвращаться к Михаилу Никифоровичу, то, в общем, у него же путь все-таки, как и у многих, был не самый прямой, даже скорее замысловатый, потому что путь от, ну, таких франдюрских выходок юности и убеждений, если не выходок, то убеждений даже, к почве и традиции он достаточно обычен. Вяземский, например, Петр Андреевич, известнейший пример. Да сам Пушкин, в конце концов, да, до 26-го года, до коронации Николая I, и после нее это тоже человек очень разных убеждений. Но у Каткова же вслед за вот этой вольницей, за поисками экзистенциальных основ, если говорить, используя анахроничный этот термин, в кружке Станкевича следует такой период легкого англоманства и прагматизма, потом и даже либерализма, потому что все-таки главное детище Михаила Никифоровича Каткова и его ближайших единомышленников, таких как Павел Михайлович Леонтьев, это журнал «Русский вестник». Поначалу он воспринимался как либеральный журнал.
Даже западнический.
Западнический, mm-hmm. самые первые mm-hmm. годы, и вообще это было время перестройки и гласности. Mm-hmm. Время не хрущевской, но Александровой оттепели.
Да. Декабристы возвращаются.
Декабристы возвращаются. Толстой,
старцы,
да. Толстой, роман «Декабрист» задумывает mm-hmm. и начинает. Mm-hmm. Да, Волконский, да, который явился прототипом, да, толстовских героев. И самое главное, что в публицистике того времени одни из самых частотных слов – это перестройка и гласность. Это не я открыл, но заметил сам. Ну, как говорится, изобрел велосипед. У Некрасова стало mm-hmm. мне это мелькать, mm-hmm. эти слова.
Интересно.
И я стал смотреть журналы просто фронтально, mm-hmm. подряд. И это был такой огромный перелом, точно соответствующий 1986 году или 56-му, 1920-му съезду. Но такая раскованность, боже мой, невозможно быть больше лишним человеком. Это не, этим mm-hmm. никого не купишь. Mm-hmm. Почему ты лишний? Кто тебе мешает? Пожалуйста.
А вот в эти же 50-е годы, по-моему, если я не прав, поправьте, появляется великий роман Ивана Андреевича Гончарова «Обломов». Да, Ивана Александровича Гончарова «Обломов». Вот Катков, он Обломов или Штольц?
Если... Вы знаете, ну, об этом тоже надо, ага. надо сказать особо, потому что эти годы настолько же решающие. Эти, я имею в виду, 56-й, 59-й, mm-hmm. вот эти 4 mm-hmm. года, 56, 57, 58, mm-hmm. 59, они настолько же наполнены содержанием, как 86-й в 20 веке, 87-й, 88-й, 89-й. Mm-hmm. 20 век совсем недавно, и в это время Замятин, Реквием Ахматовой, mm-hmm. Солженицын, mm-hmm. доктор Живаго, Платонов, mm-hmm. да кто только mm-hmm. не опубликован. То есть все, что под спудом лежало или там за рубежом издавалось.
Или забыто было.
Или забыто. Mm-hmm. Ну, под спудом лежали романы Платонова, например, mm-hmm. в чемодане у Марии Андреевны Платоновой, дочери писателя. И вот произошел такой взрыв творческий, да, потому что я студентам говорю, представьте себе, что там в 817 году или 820 запретили каких-то авторов, mm-hmm. каких-то разрешили. И вот произошло там 70 лет таких, что, ну, нельзя было в печати сопоставить, не знаю, Тургенев с Гончаровым или Пушкина с Лермонтом, потому mm-hmm. что один из них запрещен. Ну, Гумилёва же нельзя было анализировать всерьез. И вот, говорю я, в какие-то 2-3 года, в 90-е там, или 80-е годы 19 века, публиковали рядом и Евгения Онегина, и Анну Каренину, рядом. Угу. Вот примерно то же угу. было в 20 веке, и тоже было в середине столетия, потому что, смотрите, Крымская война, героическая оборона Крыма, проигранная война, это была мировая война, она угу. не имеет номера, но... Я убежден в том, что это мировая война.
Война, кстати сказать, за святыни.
Абсолютно.
В основе которой лежали
абсолютно.
Святыни Иерусалима.
Безусловно, безусловно. Но она мировая, потому что вовлечено было... Ну, Гончаров-то отправился в кругосветку, в кругосветное путешествие, чтобы помешать открыть второй фронт, грубо говоря. Ну вот, и в эти годы не только Обломов появляется, смотрите, появляется Гроза, появляется Рудин в 56-м году, Гроза в 59-м, Облом в 59-м, Дворянское гнездо... в 59-м, роман Писемского «Тысяча душ» в 58-м. То есть литература просто вспрянула ото сна.
То есть какие-то архетипы наши, да, то с чем мы сегодня живем и к чему мы...
Очень точно формулируете. Mm-hmm. Это ведь романы не mm-hmm. о времени, когда Россия воспряла ото сна, а это романы о русскости как таковой, да. Mm-hmm. И смотрите, действительность тогда диктовала, предлагала, предполагала совсем другой облик героя, ну, как раз деятеля, угу. да, все можно, 61-й год не за горами, пожалуйста, давайте действовать и так далее, и так далее.
А почему русский Обломов-то? Вот, почему не Штольц? Штольц немец, да? А вот русский до сих пор говорит про себя, я Обломов, я ленивый.
Ну, да? Знаете, я-то, можно проговорить целый вечер на эту тему, потому что я не знаю, там, попадалось ли вам, ну, мой разговор, например, с Павлом Санкт, Танаевым, который из Аштурца, я за Обломова. Это моя любимая тема. Смотрите, все как будто бы говорит о том, что герой времени – это деятель, а герой литературы – не деятель. Обломов и Лаврецкий. И Лаврецкий. Два романа выходят одной и той же весной. А там та же пара. Там Паншин, который умеет и лошадь красиво остановить перед окном, где любимая девушка Лиза Калетина, и музицировать, и рисовать. Все умеет. Знает, как Россию обустроить. И Тургенев вспоминает, что пишет, вернее, в одном из писем, что я неисправимый западник, но я позволил славянофилу Лаврецкому разбить Паншина на всех фронтах. Почему? Потому что прямое действие, целесообразное действие, которое изымает метафизические основы из бытия, оно ведет к насилию и бунту неизбежно абсолютно. Да? Ну, Ортега и Гассет в 20 веке это назовет прямым действием. И в 17 году было прямое действие. В общем, ну, разумное так по теории, да, отберем тех, кто имеет, и дадим тех, кто не имеет. Что мы видим? Дьявольское абсолютно событие.
То результат. Есть вот какое-то воздержание от поспешности.
Обломов
7 архетип... раз отмерь, один отрежь.
Обломов это, ну, кеносис, да, это самоумаление, это отказ от действия. Ведь в 1974 году вышел фильм Никиты Михалкова, если я не ошибаюсь, кажется, в 1974-м, «Несколько дней жизни Ильи Ильича Обломова», и все перевернулось, потому что нашли там все, вдруг увидели. Я это помню, я уже в это время был, ну, не взрослым, но, по крайней мере, в таком сознательном возрасте, все увидели, что словосочетание «голубиная чистота» — это там. Человек, который не действует, он точно не совершит зла. Он ничего не совершит, но в том числе и зла. Обломов — это абсолютное мерило русской души. Почему? Потому что мы живем во времени, когда все можно изменить. Ну, степень образования, степень дохода, пол, кожу, религию, женщину, религию, дорогу. Ну, как бы все нам, окружающий технологичный мир нам навязывает, что все можно изменить. Роман Обломов — это роман о том, что же в человеке является настолько подлинным, что его изменить нельзя.
Ну, у Бога-то, в общем-то, и времени нет, по большому счету.
И в Обломовке нет времени.
Время – это категория несовершенного бытия исторического. Вот, мы говорим сегодня о Михаиле Никифоровиче Каткове, и не только о нем, но и о литературе его времени, и о героях его времени, и о том, как он видится нам на фоне этой литературы великой русской. И говорим с человеком, который в определенном смысле сегодня за нее отвечает у нас в стране.
Ну, это, в каком-то метафорическом, да.
Директор Государственного музея истории русской литературы имени Даля Дмитрий Петрович Бак. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Философских ночей».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.